Марфа бросилась брату на шею, позабыв про все церемониалы. Расцеловала, всхлипнула. «Алёшенька, я знала, что ты придёшь».
«Конечно, а как же иначе?»
«А тут некоторые говорили, что русские нам в спину ударят. Представляешь, какова наглость?»
Алексей вскинул брови, взглянул на зятя. «Вот как?»
Михаил усмехнулся.
«Несколько лет войны так легко не избыть. И то верно. Михайло, отдай мне тех говорунов. Пойдут с войском, сами проверят, чтобы мы до турок дошли. Лишь бы не сбежали по дороге». «Договорились. К вечеру будут готовы. Завтра с тобой выступят. А пока, мест, прошу ко мне. Переговорим без лишних глаз».
Марфа к лишним глазам не причислялась. И она восторженно ахнула, когда Алексей достал из кармана небольшой мешочек, и на стол покатились крупные изумруды, пусть пока и не обработанные.
«Бог мой!»
Алексей протянул мешочек зятю. Михайло непонимающе взял, взвесил на руке, оценил камни.
«Это на оружие и припасы. Денег в казне нет, но эти игрушки всеми ценятся. Под них можно получить большую сумму».
Михайло кивнул.
«Да, ростовщики охотно их примут. Вот и отлично. Мне нужна еще провизия. Лошадей надо бы заменить кое-каких. Ну а остальное направляй за нами».
Михайло кивнул. Тиски, сдавливающие сердце, чуть прирожались. «Есть люди, есть деньги. На эти изумруды можно еще полк снарядить, даже два».
«Передай царю мою благодарность». «Я-то передам. Но он тоже просил передать, что лучшей благодарности, чем счастье дочери, для него на свете нету».
Марфа усмехнулась так, чтобы мужчины не видели. На лбу у Михайлы было написано крупными буквами: «Какое счастье, что я на ней женился». От пира в честь царевича Алексей Алексеевич отказался. Самых непонятливых шляхтичей пригласил с собой на войну, заявив, что плевал на всех оскорбленных разом. Дуэль? Дуэли — это пошлость, особенно в военное время, даже измена государственная. Враг к границам идет, а вы, защитников Отечества, убивать вздумали? Вы лучше за родную землю кровь проливайте, а не друг в друга острыми железками тыкайте. Тоже мне честь нашли. Делом займитесь, раздяи.
вышло достаточно убедительно. Тем более, что казаки в охране весьма недовольно поглядывали по сторонам и поигрывали кнутами. А на следующее утро войско тронулось в поход к Каменцу. Турки, татары, враг известный и привычный. Даст Бог, одолеем супостата. Ровно через 3 дня царевна Ирина дала Софье свое согласие и тут же получила по полной программе 2 девушек-порученок для самых важных дел, деньги, несколько строительных бригад. «Бери и отправляйся на место». «Стройматериалы подвезут, но только то, чего рядом не найти. И смотри, контролируй». «Девушки, а ты прислушивайся, они плохого не посоветуют». «Не сможешь справиться? Пиши, приеду, помогу». «Да нет, тетя. Я не самоуверена. Просто хорошо знаю, что такое строительство». «Помни, что ты царевна, и не давай себя унижать. С тобой еще казаков отправим для безопасности. Да и в монастыре тебе подмога будет. Там сейчас есть такая... мать Манефа. Вот с ней переговори. Она кого хочешь построит. И чтобы я не слышала про неподобающее поведение». «Не подобает? Так сиди в тереме, пока не полиняешь». «Нет? Тогда действуй. Ты царевна, тебе и карты в руки. Для всех ты на богомолье в монастыре». «Почему этот монастырь?» «Да потому что Ака рядышком, а там и Дон. Людям удобно будет на кораблях, на плотах прямо до места добираться».
«Не пешком же через всю Русь топать».
«То-то же». «Действуй, тетя». С тем Ирина и укатила в Белописоцкий монастырь, попрощавшись с братом. Хотя Алексей Михайлович вроде как и не против был. Ну да, новшество. Но ему-то все преподнесли своеобразно, сказав, что царевна просто помолиться поедет. Ну и икону с нее напишут, или еще что. Про руководство проектом Софья промолчала.
А царь не спросил. А чего ему? У него жена, ребенок. Опять же, бояре что-то вякают. Царевич старший в поход отправился. О другом голова болит.
Так что Ирина фактически получила карт-бланш на свои действия. Хоть такого слова и не знала. Да и не хотелось царю вникать глубоко. Был грех. А зачем? Вникать — это потом что-то делать надобно, как-то реагировать. А позиция 3 обезьянок она иногда выгоднее. Да, супротив обычая. Но ежели на пользу делу, то, может, и стоит в сторону-то поглядеть.
Уж сколько бед царю те обычаи доставляли, и сказать нельзя.
Бояр от кормушки оттерли? Тоже неплохо. Перетопчутся. Хоть где-то воровать не будут.
Сестра к делу приставлена? Так это и вовсе радость, что Аринушка не горюет больше в тереме. Одним словом, со всех сторон хорошо. А стало быть, всех шептунов и наушников гнать можно палкой.
Приют для детей начинал строиться. Ян Собеский тем временем занимался укреплениями. Каменец состоял из старого и нового города, плюс несколько укреплений. И взять старый город было сложнее. Вот новый. Раньше нет, раньше с ним бы не справились. Но пушки и бомбы сильно подорвали доверие к надежности крепостей. Что ж, оставалось собрать ополченцев, расставить на стены своих людей кого куда и кое-что провести в новом городе. Сделать сюрприз людям. Старый-то на каменном основании, да рвом окружен. Ров, конечно, можно осушить. Но новый город взять проще и из него ударить уже по-старому. Он бы так и сделал. И не стоит считать турок глупее себя. А вот готовиться стоит. И Ян гонял всех в хвост и гриву, понимая, что не успевает многого. Но, тем не менее, это надо, надо, обязательно надо сделать. И сделал. Впрочем, одним укреплением стен Ян Собеский не ограничился. Под командованием его были и легкие войска, кавалерия, которой было под силу многое, и в городе от них было мало прока. Собеский, недолго думая, отпустил кавалерию с наказом не давать спуска врагу. Тревожить и тревожить его неустанно и неусыпно, дабы турки и в кусты меньше, чем по десятку, не ходили. Чай ляхам на своей земле все углы ведомы, а вот татары здесь чужие. Так пусть летят стрелы, свистят пули. А откуда? Прилетело, ударило, и бог весть. Почти 1000 кавалеристов разбили на 10 соединений. Назначили их командирами самых осторожных и повелели идти и тревожить турецкое войско день за днем, час за часом, чтобы не ведали они покоя на чужой земле, но в драку не вступать, отходить, рассыпаться, прятаться и опять подходить и уничтожать захватчиков, как бешеных собак. Даже когда встанут они под стенами Каменца, не давать им спуска. В единый отряд не соединяться, потому как 1000 человек двигаться сложнее,
а подстеречь и найти их легче. А вот ежели падет новый город, тогда идти вперед. Кроме того, хитрый Лянцкоронский потребовал несколько старых пушек со стены. Не хотел Собеский сначала их отдавать. Пусть и мало толку, но все ж пригодиться могут. А потом, выслушав идею хитроумного Иеронима, улыбнулся и согласился. А ведь может и сработать. И заказ кузнецам сделал срочный. И работали люди день и ночь, пока на руках у пана Володыевского не оказалось все до последней детальки. А еще уговорились о сигналах флагами и цветными огнями, кои будут подавать из города отрядам, да и друг другу. Люди ушли. Впрочем, не все ушли тревожить турок. Кое-кто остался, чтобы постоянно патрулировать окрестности. 2 сотни всадников. Не верили ни Собеский, ни Володыевский в людскую честность. И знали, что коли прознают турки об их приготовлениях, многое на смарку пойдет. Людскими жизнями заплатить придется, а кровь не водится. А потому смерть всем перебежчикам. Был разработан план, и Собеский с вдохновением отчаяния принялся превращать новый город в смертоносную ловушку. Он укреплял стены снаружи так, чтобы те выглядели грозно, но кое-где специально оставлял едва заметные опытному взгляду бреши. Пусть рвутся там, где ему будет удобнее. А еще, коли враг прорвется в новый город, надобно будет ему отрезать дорогу в старый. Благо есть и порох, и бомбы. Сложить все в нужном месте, да и подорвать, когда надобно будет. 4 человека знали о том плане. Сам Собеский, Володыевский, да еще капитан Ян Букар и Владислав Вонсович. Любой из них 4, кто уцелеет, в должный миг обязался поджечь заклад. И пусть погребет и их под обломками крепости, но и врагов они с собой на тот свет заберут. Было все заложено таким образом, чтобы при взрыве камни перекрыли дорогу к мосту в старый город. И разбирать их пришлось долго, даже ежели просто взрывать. Мужчины готовились к смерти. И единственное, что огорчало их, жены не собирались уходить, спасая свои жизни.
«Пусть лучше меня рядом с тобой положат, чем без тебя век доживать», —
просто высказалась Барбара. О ее любви к пану в городе только слепой и глухой не знал, но и осудить ни у кого язык не поворачивался. О том, что пани Кристина уехала, бросив мужа, да и родных, на произвол судьбы, тоже знали и осуждали негодяйку. А Бася... Она жила с матерью Ежи Володаевского. Ротмистр как мог берег ее репутацию. И все знали, что между ними ничего не было. Только любовь. А такому не завидуют. На такое стараются даже не смотреть. Как на солнце. Тут и ослепнуть можно. К тому же и остальные женщины были согласны с ней. Они отлично знали, что могут потерять и мужей своих, и свободу, и честь, и самую жизнь, но готовы были на любой риск ради любимых. Пусть смерть, но вечность врозь страшнее. Афанасьевич смотрел прищуренными глазами на стены Азова. Уж сколько раз его брать пытались. Последний раз, 30 лет назад, захватили его казаки. Да не удержали, откатиться пришлось. А в этот раз государь отступать не намерен. Ни Алексей Михайлович, так Алексей Алексеевич не отдадут. И то верно. Сколько ж можно? Хватит татарве пить кровь православную.
Смотришь.
Воин Афанасьевич обернулся. Григорий Григорьевич Рамадановский смотрел на него пристально, серьезно.
«Как крепость брать будем?»
Как обычно брали крепости. Обычно делали подкоп под стену. В него закладывалась мина. Причем защитники всячески старались этому помешать. А уж здесь-то... Казаки тут несколько лет просидели, не сдались. Татары тоже могут. Эван со стен зубы скалят. Ну да есть и на них управа. Еще как есть. Воин посмотрел на боярина Рамадановского.
«Нам надобно только под стену подобраться, а там уж взрыв такой будет. Подкоп сделать?» «Нет, боярин, ни к чему это».
Григорий Рамадановский вскинул брови.
«Просто бочонок с порохом подкатить? Да здесь их и двух десятков не хватит. Ты на стены посмотри!»
Воин Афанасьевич замотал головой.
«Нет, после того, как наш порох рванет, тут телегами заезжать можно будет. Надобно ров закидать». «Да и не только. Пушки нацелить, людей расставить».
Воин Афанасьевич кивнул.
«Я сейчас спрошу, как быстро все можно будет подготовить, и вернусь».
Григорий ждал. разглядывая стены Азова. Толстые, основательные, да еще и полоса укреплений перед ним.
Порохом тут не поможешь. Что он, ранее не воевал?
Не знал боярин таких слов, как фугасность и бризантность. Их вообще во всем мире знала только Софья и не делилась знаниями. Но динамит был во много раз сильнее пороха. Ежели что... Только Рамадановский об этом не знал и не верил. Не бывает такого, никак не бывает. Но чего уж спорить.
Воин вернулся достаточно быстро.
Поговорил я, боярин. Вот, смотри. Есть тот участок стены между двумя башнями. Ежели ров закидать фашинами, пробежать по ним да под стену подобраться, а там наш порох поджечь, туда можно будет на упряжке заезжать.
Ой-ли!
Сомневался Рамадановский не напрасно. Прочная каменная стена, да к тому ж не одна, а две, с земляной насыпью между ними. Под такую надо подкоп делать и мину закладывать. Но опять же копать глубоко придется. А турки далеко не идиоты, с таким уж давно справляться умеют. Не говоря уж о том, что двор Азова внутри повыше основания стен снаружи. Так что в чудо-взрывчатку Рамадановский как-то не верил.
«Так что ты делать хочешь?»
Ордин Нащекин ухмыльнулся.
«Вот, смотри, сейчас приступ объявим, чтобы дорогу себе расчистить. Турки, конечно, нам так просто не уступят. Да они нас тут и не ожидали. Не будут они головы класть, непонятно за что. Тем более, что осень скоро, им время бы протянуть».
«И то верно. И...»
«Сейчас ты сделаешь вид, что уехал. Я якобы штурм начну. Потом мы откатимся. Да главное, чтобы дорога к крепости свободна была. Опять же, стену обстреляем».
«Зачем?»
«Чтобы потом в получившуюся выбоину нашу мину заложить».
Рамадановский только головой покачал.
«Долго стрелять будешь?»
«Да нам много не надобно. Ночью, в волчий час, все по-тихому потом сделаем». Григорий только рукой махнул. «Ай, ладно. Получится что? У ордена Нащекина. На двоих успех разделят. Не получится? Так он сам предложил Григорию сделать вид, что своевольство это без его ведома учинено. На воина гнев царский и падет. Что он теряет?»
«На приступ? А чего время зря терять?»
«Ну, тогда командуй. Я пойду по окрестностям проедусь. К обозу опять же».
а я командую. Перед рассветом, этой же ночью, разбудим всех тихо, построим и рванем. А там уж и на решительный штурм.
Так ты в этом уверен?
Григорий, ты просто попробуй. Не получится, так мы ничего и не теряем. Получится, так радоваться надо.
Григорий кивнул. Честно говоря, в чудодейственный порох, который взрывается в несколько раз сильнее, он не особо верил. Но не ругаться же сразу. Пусть сначала Ордин Нащекин свое чудо-средство попробует. А там можно будет и правильную осаду разворачивать. Вал насыпать, ров засыпать, подкопы вырыть.
Глупо, конечно, не успев под стены прийти, штурм затевать. Но вдруг что и получится. Уж сегодня от них точно решительных действий не ждут. Вот потом куда как лучше приготовятся. А сегодня... Вроде как пришли, получили по носу и откатились. Безумие, конечно, но...
Паша Селим, комендант Азова, смотрел со стены на русских. Смотрел свысока, только что не поплевывал. Давно дозоры о них донесли. Ничего нового он не увидел. Явились, не запылились. Время вот... неудачное выбрали. Был бы в Крыму сейчас хан, погнали бы они этих русских свиней нагайками на рынки рабские. Так уж повелось, что для татар, да и для турок, испокон веку соседи русичи были просто источником бесплатной рабочей силы. Ну и светловолосых, белокожих красавиц, за которых так дорого давали на турецких рынках. Но опасаться их, тем более за неприступными бастионами Азова... К сожалению, хана сейчас нет. Да и в крепости не так, чтобы много войска. Около 2000. До мирного народа пара тысяч человек. А потому прогнать русских собак не выйдет. Но и у них ничего не получится. Одолеть Азов? Глупость какая. Рано или поздно они уберутся во свояси. Тем более, что в гавани стоит несколько десятков кораблей, а эти даже без судов. Да на что они рассчитывают? Здесь 500 храбрых татарских воинов, 1500 янычар, не меньше 500 татарских конников бродят в окрестностях. Да на что они рассчитывают?
Как только начнется осада, конница будет трепать их со всех сторон. Да и Азов так быстро не сдастся. А там и подкрепление подойдет. Глупцы, как есть глупцы. Не говоря уж о том, что до зимы Азов не взять. А какая осада зимой? Уйдут они отсюда через пару месяцев, как есть уйдут.
А что это они делают? Селим смотрел и не мог понять, что происходит. Русские спора расставляли пушки, разбивали лагерь.
Они надеются разрушить стену
стрельбой,
при том, что стена чуть ли не в человеческий рост толщиной, даже и поболее. И ров под ней выкопан, и вал насыпан.
Смешно. Русские все-таки глупы.
Самое лучшее, что у них есть, это их женщины. Вот и сейчас глаза Паши затуманились. Он вспомнил русскую красавицу Лейлу, которая сейчас была его любимой наложницей. Определенно, сегодня он пораньше отправится к ней. Жаль, что нельзя прямо сейчас.
Что они собираются делать?
Чорбаджи Янычар смотрел вниз со стены. Селим пожал плечами.
«Русские глупы, Арсланбей. Сейчас они обстреляют стену и поймут, что она неприступна. Посмотрим». Не нравится мне их уверенность.
А это что?
Селим вгляделся внимательнее.
Мда, было чему удивляться.
Рядом с боярами стояли трое юношей, лет 15. В простых серых кафтанах с вышитым золотистыми нитками знаком лошади на груди. Стояли, смотрели на крепость, так словно оценивали ее. Переговаривались между собой
и с боярами, как с равными. И бояре, вместо того, чтобы плетями отходить негодяев, слушают их, кивают, отдают приказы.
Далековато не услышать, о чем речь идет. Ничего не понятно.
Потом стало еще непонятнее. Один из бояр развернулся и уехал. Второй отдал приказ штурмовать.
А мальчишки остались стоять, где и стояли.
Впрочем, Селим уже на них внимания не обращал, не до того. Русские шли к стенам.
Честно говоря, основной целью их сейчас был не Азов, нет. Но надо было набросать в ров всякой дряни, чтобы ночью пройти беспрепятственно. Это первое. Опять же, вал.
Не ночью ж его штурмовать, чтобы с шумом да грохотом.
да и под стену надобно дойти. Посмотреть, обстрелять. Били барабаны, стреляли пушки, люди шли к стенам. На две башни, кои турки построили на берегу Дона, так называемые каланчи, и на форт Лютик, внимание пока никто не обращал. Рано. Ежели Азов падет, эти сами сдадутся. Штурм начался с обстрела. Батареи упорно лупили по стене, вызывая у турок в лучшем случае злорадный хохот. Чтобы ядра попали во внутренний двор крепости, требовалось поднять пушки. А когда это сделать, коли едва подошли? Ни насыпь не насыпали, не пристрелялись толком. Одно слово. Русские. Все у них бестолково. Все тяп-ляп. Селиму даже и утруждаться не пришлось. Так, сбросили на этих свиней пару бревен со стены да несколько камней. Они и отхлынули. Потом, правда, опять придвинулись. Ну да камней в крепости хватает. И не обратил внимания Паша на то, что пушки выбили из стены несколько камней. Несколько пушек лупили точно в одно место, а остальные по всей стене. Для отвлечения внимания. Не обратил он внимания и на то, что ров в нескольких местах был заложен фашинами, а в одном месте еще и землей как следует засыпан, и по насыпи протоптана удобная дорожка. Это все как раз ерунда, не в десятке ж мест. Да и когда русские от стен откатились под вечер, толком было ничего не углядеть. Потери, конечно, у них были, но небольшие. Пара сотен, что ли. У турок и того не было. И уж, конечно, Паша, отродясь бы не вспомнил про непонятных мальчишек. Поехал домой, да спать лег. Завтра предстоял тяжелый день. Явно эти христианские собаки не успокоятся. Даже наложницу к себе не позвал. Не до глупой девки. Отдохнуть бы. А тем временем на землю опустилась ночь. И пришел самый темный час волка, час перед рассветом. Петька смотрел на друзей чуть насмешливо. Идти под стену предстояло именно ему. Он вытащил короткую соломинку. Федька и Сенька оставались в безопасности. А вот он пойдет. И с ним небольшие просмоленные бочонки, общим числом 6 штук. Одного боялся их динамит, воды и сырости, а потому требовалось его неусыпно охранять и беречь от дождя, росы, влаги. Вот мальчишки и трудились всю дорогу. И сейчас, проверив взрывчатку, Петька был уверен — рванет, так что у чертей потолок обвалится. Сегодня, перед рассветом. Оставалось осторожно подхватить детонатор, сделанный в той же царевичевой школе, заправить его внутрь бочонка, а там один рванет, второй подхватит. Тут главное правильно заложить и самому удрать успеть. Воин Афанасьевич смотрел на мальчишек. «Петь, может, лучше ты кому объяснишь?»
«Никак нельзя, дядька воин!»
Уже в третий раз ответил мальчишка.
«Ежели кто что не так сделает, нам потом на вторую попытку пороха точно не хватит. А долго здесь сидеть мы себе позволить никак не можем».
«Не могли, то и верно.
Царевич мне голову за вас снимет».
Петька чуть потупился.
«Дядька воин, он ведь все поймет. Государь знает».
«Мальчишки!»
Проворчал в очередной раз мужчина и подумал, что коли б не Алексей Алексеевич, не было б его здесь. Кто б ему еще поверил? А он доверился. И вот теперь царевич верит этим мальчишкам, а его дело — помочь и, в свою очередь, поверить в их дело.
«Бред это!»
— буркнул Григорий Григорьевич, появляясь из темноты. И все же, хоть бред, хоть не бред, а пушки были нацелены, пушкари готовы, люди построены.
«Ну, коли ничего не получится, продолжим, как и планировали. Чего уж страшного? А вдруг выйдет?»
«А вдруг не выйдет?»
Воин пожал плечами.
«Уж коли царевич им верит». «Ладно».
Григорий Рамадановский, честно говоря, во всю эту затею с каким-то новым порохом не верил ни разу. Ну о чем тут речь? Не бывает такого, чтобы порох стену снес. Да еще такую! Не бывает!
А ладно.
Что они теряют, ежели раз попробуют?
«Кто пойдет?»
«Вот». Петька смотрел чуть смущенно. За его спиной стояли еще 2 десятка человек. Все, как на подбор, здоровые, сильные, ловкие. Мальчишка на их фоне просто терялся.
«Мальца-то зачем?»
«Ты не волнуйся за него, Григорий.
Он-то как раз главным и будет. Рамадановский зло фыркнул и ушел в темноту.
Воин Афанасьевич вздохнул, а потом крепко обнял мальчишку за плечи, перекрестил.
«Ну, с Богом, конек троянский!»
Турки даже ничего и не услышали толком. С одной стороны, после дневного штурма они подвоха и не ожидали. С другой же, люди были одеты в темное, старались не шуметь, а дорожка была заранее примечена. Пробежаться по ней — милое дело, даже с грузом на плечах. Ну так и груз не то чтобы сильно тяжелый. Все они знали, куда идут, зачем идут. Отлично понимали, что могут не вернуться. Знать, такова судьба солдатская. У Петьки сердце колотилось где-то глубоко в горле, и он часто сглатывал. Только бы получилось, только бы... Не думал мальчишка, что может стать героем или лечь этой ночью под стенами Азова. Ни секунды не думал. Другие были у него мысли. И о царевиче, который в них верит, и о чудодейственном снадобье, кое испытывали они на полигоне и хорошо знали его силу. И о православных людях, которые полягут под этими стенами, коли он свой долг выполнить не сумеет. Сейчас он почти ненавидел эту крепость. Запал Петька никому не доверил, у сердца держал. Запалов у них три штуки и было-то. Случись что, новых взять неоткуда. По фашинам ему тоже пробежать не доверили. Дядька Василий подхватил мальчишку на руки и перенес через ров. Взбежать на вал тоже несложно было. Груз не тяжел. А турки их даже не услышали. Не ждали они подвоха. Ну, не подрывают так стены. Не подрывают.
Наглость мальчишек была просто потрясающей.
Стены двойные? Отлично. Значит, из наружной надобно хоть пару камней у основания выбить. Это пушкари сделать могут, у самой земли, у основания. Несложно? А чего сложного? Коли десяткам пушек в одно место бить, поневоле несколько камней да выбьешь. Так оно и вышло. Четыре камня выбили, земля высыпалась. Хоть и немного, но до четыре человека с лопатами быстро нишу расширили. Немного, да много и не надо, только чтобы бочонки поместились. Конечно, завтра турки эту стену с другой стороны укреплять примутся. Да только поздно уже. В темноте к тем пушкам другие перетащили, направили на нужный участок. Как только взрыв грянет, пушки по тому же участку садить начнут. Коли правильно все сделано будет, насыпь образуется, а уж по ней в Азов попасть можно. Людей жалко, тем на сон да еду не больше 5 часов отвелось. С другой стороны, они перед этим переходом специально отоспались, отдохнули. Остановились в нескольких часах пути от Азова, чтобы люди в себя пришли. А уж потом и... Так что сейчас шансы были. Бочонки старательно укладывали в основание стены. Не так уж глуп был царевич, когда на полигоне динамит испытывали. Попросил построить, пусть не копию стены, но вот именно так. Камни, земля, камни. На ней и испытали. Затем и камней со стены ждали. Заложить снаружи. Пусть вся сила внутрь пойдет. А что? Не самим же тащить. А тут как хорошо. Все уже валяется. Камни хоть и не настолько крупные, как хотелось бы, но пара человек поднимет. Петька руководил в основном жестами. Понимали ли его? Вполне. Он с воином Афанасьевичем пару раз по дороге переговорил, и солдаты потренировались несколько раз на привале. Именно эти, на бочонках с водой, для пущей достоверности. Не ронять, уложить как надобно, пока одни укладывают, остальные подтаскивают примеченные днем камни и закладывают мину. Лопаты были опять схвачены, и камни принялись присыпать землей, чутко прислушиваясь к шумам на стене. Но там было относительно тихо. Кто-то ходил дозором. Но Петька следил строго, и когда факельные огни направлялись к их участку стены, давал команду прижаться к земле и замереть. Выручали темные одежды, в которых люди словно сливались с землей, и предрассветный час, в который внимание рассеяно. К тому же, ну кому придет в голову, что ночью, сразу же, после неудавшегося штурма, и кто-то решит подрывать стену? Чушь полнейшая, как говорил царевич. Но пусть только сработает. У верхнего бочонка оставили место для запала. Но это... в последнюю очередь. Запал был самым простым. Красный фосфор, бертолетова соль, хоть она так и не называлась, она пока еще никак не называлась и получалась пока в минимальных дозах. Серная кислота и пара минут. После чего следовал взрыв, и пошла цепная реакция. Красный фосфор открыт в 1669 году. А учитывая, что в ту пору переписка была делом обычным, о нем могли знать и на Руси. Есть мнение, что Глауберу удавалось получить свободный хлор. Соляную кислоту он точно исследовал, а щелочь вообще редкостью не была. Так что компоненты были, а уж сделать из них нечто взрывоопасное — дело техники. Примечание автора. Петька твердо знал, надо отсчитать до 120 и падать. Открыть рот, заткнуть уши, закрыть голову чем-нибудь. Лучше, конечно, окопаться,
потому как потом взрыв будет такой, что...
Солдаты, которые несли бочонки, уложили их, заложили камнями и уже дали дёру из-под Азова. Тёмная масса нависла над мальчишкой, словно стараясь подавить его, насмехаясь, утверждая его ничтожество. Петька, недолго думая, показал ей похабный жест и принялся устанавливать взрыватель.
«Стоишь? Так ляжешь, гада! И не такие крепости видали, а и те брали!»
Наверху на стене было тихо. И то сказать, никто ведь и не шумел. 20 человек, не 500, даже не 50. Промчались... И нет их в ночи. Хрупнуло под сильными пальцами тонкое стекло. Выступила капелька крови. Оцарапался таки. Через край рубахи ломать надо было. Петька на пару секунд замешкался, срезнул с пальца выступившую капельку, и только тогда... рванул прочь. Вслед за ним затопал дядька Василий. Кажется, на стене что-то заметили, но это уже не имело никакого значения. 10. Кислота потекла. Скоро она достигнет смеси и пойдет реакция. Через 110 секунд, а то и раньше, тут начнется ад. 20 секунд. Петька мухой слетает с вала. 40 секунд. На стене забегали, что-то делают. Заметили? Вряд ли они что-то поймут. Просто решили проверить. Нашумел кто-то. 60 секунд. Петька мчится по фашинам, что есть сил. Ноги вязнут, он оскальзывается. Его подхватывает крепкая рука дядьки Василия и почти выносит из вороха прутьев. 80 секунд. Ров прошли. 100 секунд. Они близко, еще так близко к стене. Но Петька отлично помнит, что ему говорили. 10-20 секунд туда-сюда — это вполне нормально. Лучше упасть хоть куда, потому что взрыв — не игрушка. И Петька падает на груду земли, понимая, что это лучше, чем ничего. Рядом с ним стоит дядька Василий, не понимая, в чем дело. И мальчишка подбивает его под колени, уворачиваясь от тяжелого тела и физически ощущая, как утекают последние секунды, совсем последние. 110, 115.
«Малец, ты чего?»
120.
«Лежи!»
Орет, что из силы, Петька, понимая, что если сейчас этот добрый великан встанет на колени и попробует уйти...
125!
Досчитать мальчишка не успевает. Только открыть рот и зажать уши. Взрыв гремит так, что с головы Рамадановского сбивает шапку и куда-то уносит. Воин Афанасьевич, заблаговременно зажавший уши, качает головой.
благород и так открыт шире некуда.
Красиво?
Нет, красиво — это в кино. А вот в жизни это безумно страшно. Петька знает, что взрывов несколько, но для него они сливаются в один. Сверху наваливается тяжелое тело дядьки Василия, вдавливает в землю, преграждает доступ воздуха, так что мальчишка едва может выдохнуть.
На полигоне так не гремело. Но там и доза была, если тысячная часть от сегодняшней. А сейчас он не пожалел динамита.
Страшно. Господи, помилуй меня грешного.
Под стеной встает огненный столб. В стороны летят камни, земля, люди. Наверное, кто-то кричит. Но что можно услышать за этим? И когда оседает пыль от взрыва, становится видно иное. Брешь в стене. Даже не брешь, нет. Но внешняя стена разрушена. Земля разлетелась. А внутренняя стена частично рухнула. И получился вал, по которому можно даже телегу в крепость завести. Воинов на стенах тоже не видно. Ранены, оглушены, растерялись. Да это уже и не важно. Рядом торчат зубья камней. Надо только ударить, и стена падет. А с ней и Азов. Такую брешь легко не заделать, даже если сразу же подогнать телеги с камнями. Да и кто этим будет заниматься? Там половину контузило, половину просто передавило, как цыплят. Первым приходит в себя воин Афанасьевич.
«Огонь!»
Орет он так, что его слышно даже после взрыва. И пушкари открывают огонь по бреше, стремясь еще сильнее обрушить ее края. Вторым приходит в себя Петька. И что есть сил, принимается выползать из-под тяжелого тела.
«Дядька Василий! Очнись!»
Бесполезно. Судя по всему, мужчине досталось по голове кирпичом или чем-то вроде осколка стены. Вполне может быть, разлет был громадный. Петька кое-как обхватывает неподъемное тело за плечи и пытается оттащить его в сторону. «Бросить? Спасаться самому?» Ему и в голову не приходит подобная мысль. Этот человек его с собой закрыл, а он уйдет? Да в царевичевой школе ему никто и руки не подаст.
«Петька, цел?»
Мальчишку подхватывают, как куклу, перекидывают через плечо. Солдаты, которые ушли чуть раньше. Им и досталось меньше, они были дальше. И сейчас вернулись за ними. Двое подхватывают Петьку, двое Василия. И все мчатся прочь, потому что сейчас начнется приступ. И оказаться на пути у атакующего войска никому не рекомендуется. Сметут. Ночь озаряется светом. но защитникам крепости это уже не поможет.
Они ошеломлены, растеряны. Они не ждали ничего подобного.
А к бреши несутся русские. И остановить их уже нельзя. Как нельзя остановить извержение вулкана.
Бой оказывается кровавым и коротким. Скорее даже резня. Янычары почти все в казармах. Те, кто были на стене, оглушены и растеряны. Пушкари, кто в шоке, кто контужен. Да их и мало. Никто ж не ждал нападения именно сегодня. Так не воюют. Впрочем, вот это Григория Рамадановского меньше всего заботило. А вот захват Азова за один день. Да за такое! Этого ж еще не было. Никогда такого не было в истории. А где орден Нащекин? Но мужчины нет рядом. Он оставил командование Рамадановскому и бежит куда-то в темноту. Встречать? Ну да, это взрывники, саперы. Как говорил мальчишка, троянские кони. Целы? Мальчишку несут на руках. Одного из мужчин тоже.
Все живы. Дядька воин, все хорошо. Только дядьку Василия камнем ушибло.
Детский голос вспарывает шум разгорающегося боя, словно ножом. И Рамадановский понимает, что с этими все обошлось. Вот и ладно. А сейчас у него есть дело поважнее. До утра Азов должен быть взят.